по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу по страницам Библии. Мы продолжаем наше путешествие, и Алена Вальц с нами сегодня. Алена, привет тебе.
Привет, Олег, приветствую тебя и всех, кто к нам сегодня присоединяется. Мы с вами продолжаем читать чудесную книгу пророка Даниила.
И ключевое слово сегодня — читать, потому что мы действительно сегодня будем читать. А, значит, у нас с вами, мы в прошлый раз остановились на заключении третьей главы, когда Даниил, когда говорит царь Навуходоносор вроде бы правильные вещи, а потом как-то у него все это искажается. Вот мы сегодня посмотрим, что происходит, и когда мы читаем 4, 5, 6 главы книги пророка Даниила, я хочу обратить ваше внимание на то, насколько нам важно обращать внимание, видеть детали, замечать детали. Мы будем сегодня замечать много деталей, много повторов, потому что повествование, скажем так, настолько известное, настолько привычное, что мы уже такие: «Да чего я здесь не знаю?» А мы многого здесь на самом деле не знаем, мы многого здесь не замечаем. Поэтому мы просто попробуем с вами вместе это почитать. Вот. И еще одна история, одна составляющая. А дело в том, что... Вообще это вся Библия про это, и Ветхий Завет, естественно, тоже. И книга пророка Даниила, она про то, чтобы понять, каков Бог и каков его план, какой его замысел в этой жизни. Я повторюсь, потому что это важно. Значит, смотрите, мы увидим с вами три главы сегодня, и там, конечно, много всяких смыслов. Ну, например, шестая глава – это прям корпоративная такая, значит, история с подсиживанием. Да, сегодня такое не раз и не два бывает. Вот, но за всем этим важно понимать, зачем все это сказано, почему это все сказано. А сказано это все потому, что есть великий Бог, у него есть замечательный замысел, и у него, у Бога, есть избранный народ, через которого вот в это время, в ветхозаветное время, этот замысел, через который, через народ, этот замысел осуществляется. Поэтому все, что мы делать сегодня будем, все, что мы будем сегодня читать, давайте обращать внимание вот на эту часть. Это про Бога, про его образ. Вот. Чего? Прямо
к тексту, давай перейдем, да, пока перейдем к тексту, а я тут посмотрю еще какие-нибудь комментарии, возможно.
Ну, хорошо. Давай тогда с 1 по 3 стихи 4 главы прочтем. Кстати, мы будем читать на случай, если у кого-то Библия с апокрифами, там будет другая нумерация стихов. Я не буду давать двойную нумерацию. Если вы видите, что у вас не совпадает текст, нумерация стихов, ну тогда просто посмотрите, найдите тот фрагмент, вот, и читайте вместе с нами.
Читаем, да? Угу. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна».
Да, и параллель сразу. Смотрите, это опять сон Навуходоносора. Но у нас ведь один сон уже был. Это сон во второй главе. Давай вместе. Смотри, Навуходоносор во второй главе и Навуходоносор в четвертой главе. В чем разница? Вот его положение. Так... Да, как думаешь?
Ну, во второй главе, насколько я помню, ты имеешь в виду, он сон удалился от него,
вообще, в принципе, его путь по жизни. Вот где он во второй главе, где он в четвертой главе?
Ну, в четвертой главе он, во-первых, ближе к Богу.
Ближе к Богу и ближе к концу тоже.
Ну, к своему, да.
Да, и он, смотри, он во второй главе еще молодой. Да, он, конечно, уже воин, победитель и все прочее. Вот, но у него, то есть он собрал большую империю. Вопрос теперь, и мы на это не случайно обращали внимание, вопрос теперь, как он этой империей будет управлять. То есть я-то это все собрал, а что с этим делать? И он по этому поводу беспокоится. И вот приходит этот самый сон, приходят вот эти мысли, что, собственно, с этим делать. А четвертая глава начинается. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». То есть, и, кстати, потом эта мысль будет у нас, эта тема у нас будет звучать. «Я уже все построил, я уже все собрал». У меня уже все выстроилось, все вроде бы нормально. И он даже, кстати, очень хорошие вещи о Боге говорил. Это можно было прочитать в конце третьей главы. Вот. И тут вдруг опять сон. И сон какой-то очень странный. И он очень обеспокоился по этому поводу, Навуходоносор обеспокоился, и он решает опять с этим сном разобраться. Кстати, вот тут я не понимаю такой момент, третий стих. Зачем он вавилонских мудрецов собирает? То есть, может быть, он как-то недолюбливает Даниила в этот момент, может быть, еще что-то. Может быть, он боится, что, с другой стороны, Даниил ему все правильно говорил, и все, или, по крайней мере, все приятно говорил. Я не
могу.
Может
быть, он просто хотел выявить таких же искусных, как Даниил?
Может быть. А дальше четвертый стих. Он там тоже интересное противопоставление. Прочитай, пожалуйста, его один, только это четвертый стих.
«Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его».
Да, начинается повествование от имени Навуходоносора. В чем отличие от второй главы? В второй главе он рассказывает сон?
Нет, конечно, вы уже об этом сказали.
Нет, здесь он его рассказывает сам. Да, то есть он все-таки становится несколько другим. Он уже, причем кажется, что он даже успокоился. Он ему уже не говорит: слушайте, я сейчас всех вас истреблю, если вы, значит, сон не скажете. Он как-то присмирел. Вот. И, кстати, скорее всего, Даниила тоже позвали вместе с мудрецами, потому что, помнишь, во второй главе у нас была такая история, что мудрецы такие: мы не можем, да, ты нам скажи, мы тогда тебе интерпретируем, истолкуем, а так мы не можем. И вот он уже их всех выгоняет, он говорит: сейчас всем вам придет конец. Вот. А Даниил это узнает, и Даниил проявляет инициативу. Даниил просит, чтобы царь его принял. То есть положение Даниила было еще явно ниже положения других мудрецов. Вот. А здесь немножко по-другому. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Балтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон». Вообще поразительная штука. Значит, есть Святой Бог, а есть Бог мой. Вот такой он Навуходоносор. Кстати, потом выяснится, что Бог его – это он сам на самом деле. Вот. И, то есть Даниил не просто не исключен из этой ситуации. Но шестой стих прочитай, пожалуйста.
«Балтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его».
И вот, значит, он глава мудрецов, он знает, то есть Навуходоносор знает, что в нем Бог, Святой Бог, очевидно, высший Бог, потому что для Навуходоносора это пока еще пантеон. То есть есть и наши, но, наверное, ваш Бог, он все-таки сильнее. Вот какая-то такая у него получается структура, и исходя из этой структуры, он полностью рассказывает сон. Но во сне есть нечто необычное. Во сне кто-то начинает обращаться к царю. Ведь в прошлом сне был камень, да, который разбил вот эти самые ноги глиняные и разбил колосса на глиняных ногах. Вот. Но какого-то обращения, какого-то слова там не было. А здесь сон, который на самом деле очень похож на еврейские пророческие тексты. Потому что вдруг не просто обращение, а огромное количество таких маркеров, показателей. Прочитай, пожалуйста, этот сон с 7 по 14. 7 у нас начинается, нет? По 14 стихи.
С 7, да.
Да, по 14 стихи.
«Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые зверя, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем. И вот нисшел с небес бодрствующий и святой. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним униженного между людьми».
Вау! То есть появляется святой или святые, тут можно это множественное число интерпретировать как множественное число величия, как мы, Николай II, да, вот это вот в русском языке, появляется бодрствующий. А помните, например, как в книге пророка Иеремии, что ты видишь? Ты вижу миндаль, да, миндальную ветвь, правильно видишь, ибо Господь бодрствует над словом своим. Появляется Бог, который, ну, просто буквально назван по именам. Прямо идут. Причем Даниил-то знал книгу пророка Иеремии. Он, потом мы будем читать, он сообразит по тексту пророка Иеремии, что 70 лет подойдут к концу. То есть это прямо перекличка не просто с пророком, а практически с современником Даниила. И я думаю, Даниил был в шоке от того, что услышал. Неудивительно, что мудрецы не могли понять этот сон, ну, хотя бы потому, что для них Бог святой или бодрствующий, или во множественном числе бодрствующие, это было какое-то чуждое понятие. Я полагаю, это личное предположение, только, возможно, я не прав, но я предполагаю, что даже если кто-то из мудрецов бы подумал, что, возможно, есть такая интерпретация, возможно, есть такое толкование, что вот у царя были серьезные проблемы, возможно, мудрецы просто не имели даже уверенности, чтобы это сказать. Потому что это очень серьезное предположение, это очень серьезные слова. Вот. Но Навуходоносор все-таки кое-что понимает. И он понимает особенное положение Даниила. Помнишь, как во второй главе мудрецы говорили: «Это же Бог должен открыть сон». Нам,
да,
он так не открывает.
Кто такой, кто может открыть сон?
Да-да-да-да-да. У нас такой связи-то с Богом нет. Вот. Навуходоносор что-то понял. Прочитай, пожалуйста, 15 стих.
«Такой сон видел я, царь Навуходоносор. А ты, Балтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе».
Вот. Значит, я думаю... И опять не один, я думаю, это есть во многих комментариях, эта мысль во многих комментариях. Ведь почему Навуходоносор начинает здесь кое-что понимать? Он складывает 1 + 1. А как назван в тексте вот этого сна тот, кто начинает говорить? Прочитай, пожалуйста, еще раз 10 стих.
«И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святой».
Так, а конец 15 стиха?
«Потому что Дух Святого Бога в тебе».
Абсолютно. Почему я сказал, что здесь, вот в этих главах, очень важны вот эти детальки? Навуходоносор понял, и он запомнил это во сне, для него это важно, что бодрствующий и святой говорит. Значит, он понял, скорее всего, он все же понял в этот момент, что это Бог, что это тот самый Бог, которому поклоняется Даниил. А, и дальше говорит, потому что Дух Святого Бога. То есть именем-то я назвал тебя именем своего божества. Вот, потому что, когда ты назван именем, да, вот царь назвал Даниила именем своего божества, и типа, во-первых, царь имеет авторитет, да, но мы же называем именами тех, на кем мы имеем авторитет, мы просто так не называем по именам. Вот. Ну, а вторая часть – это про то, что святого Бога, да, святой раз, извините, своего Бога, да, он назвал именем своего Бога. Вот, типа, ты будешь служить моим богам. А этого не будет. И этого не стало. И Навуходоносор понял, что этого не стало. Навуходоносор потом в своем безумии, в своем безрассудстве будет говорить о том, какой он крутой. И сколько он на самом деле добился. Он не учтет только две вещи. Во-первых, он не учтет... Да, это важная вещь. Во-первых, он не учтет того, что есть Бог великий, он над всем. А во-вторых, прямо рядом с ним глава его мудрецов, Даниил, это человек, который не служит его богам, а служит великому, святому, бодрствующему Богу. И этот бодрствующий Бог даже говорит с Даниилом. А во-вторых, для этого человека, для Даниила, Бог больше, чем сам царь. То есть Даниил... Извините, царь не имеет власти над Даниилом. Он мог построить великие сады Вавилона. Он мог сделать много всяких интересных вещей. Но Бог остается в небесах, а в его дворце главным мудрецом остается тот, у которого другой начальник, у которого другой повелитель. И вот этот другой повелитель, другой начальник, очевидно, является ему во сне. Я думаю, что для проформы он звал все-таки, наверное, я не уверен, для проформы звал других мудрецов. Вот, он же понимал, что они ничего не скажут. А Даниил сказал. Причем Даниил даже не хотел бы говорить. Это вот такая неудобная история, потому что он понимал, что вот он пророк, он должен сказать, а вот он не хочет это сделать. И говорит об этом напрямую. Я думаю, что он был в смятении. Он говорит об этом напрямую царю. Прочитай, пожалуйста, 16 стих.
Тогда Даниил, которому имя Балтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Балтасар, да не смущает тебя сон и значение его». Балтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его».
Значит, я понимаю, что многие скажут: ну как, это же все только образы и так далее. Не надо читать Священное Писание настолько буквально. По мне так надо читать. И совершенно буквально. И понимать буквально. Потому что тогда становится гораздо ярче. Значит, приходит Даниил. Наверное, уже пожилой человек. Ну, не совсем еще пожилой. Но уже пожилой. Там 70 лет ему явно. Так, 80. Пожилой. Вот. А царь ему рассказывает сон. И Даниил около часа сидит и молчит. Он все это переваривает. Вот тут прямо написано, говорит, около часа. Ну ладно, может быть, 50 минут. Столько, сколько идет программа по страницам Библии. Ну вот я тебе что-то рассказываю, а ты 50 минут молчишь. Но ты не Даниил, а я не царь Навуходоносор. У царя Навуходоносора хватило терпения. И он, очевидно, по лицу Даниила понял, что что-то происходит. Вот это, значит, иногда говорят, так красиво, так здорово можно показать в кино. Да? Вот это в кино не покажешь. Потому что зритель не будет около часа сидеть, смотреть на выражение лица Даниила. Разве что, если его сыграл бы какой-то гениальный актер. Царь смотрел. И потом говорит, ну что бы там ни было, расскажи. На что Даниил отвечает, я думаю, спокойно уже. И никаких этих вовек живи. Да, он говорит, врагам бы твоим этот сон. Ну, Навуходоносор не был самым симпатичным человеком. Но тут Даниил осекся. Он бы предпочел не рассказывать о том, что показал ему Бог. Но Даниил этого сделать не может. Он обязан рассказать. Он Божий пророк. А теперь прочитай, пожалуйста, дальше эту реплику Даниила с интерпретацией сна с 18 по 24 стихи. И давай посмотрим, как все ставится на свои места. И обрати, пожалуйста, внимание, что, помнишь, мы читали в пророчествах, в пророческих книгах, неоднократно уже читали о самых разных судах. Так вот, обычно был суд, но до последнего момента была возможность для покаяния. Так вот, у нас здесь сначала суд, а 24 стих – это все-таки возможность его избежать. Буквально один стих. Но мы не будем разделять. Я сначала, когда писал план этого эфира, подумал, 24 отдельно будем читать. Не будем его отдельно. Это все-таки часть всего повествования. Почитай, пожалуйста.
Прочитай чуть раньше, 17.
Да, 17 по 24. По 24.
Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес, и видимо было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А то, что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен», то вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой.
И он, царь Навуходоносор, это не сделал. Мы не знаем, чем закончился этот разговор. Я бы хотел узнать, как Навуходоносор ответил. Ну, очевидно, Даниил остался жив, и это уже хорошо. Но очевидно также, что Навуходоносор так ничего и не понял. Причем время до совершения суда было, и этого времени было нормально много, достаточно много. Сколько? А это мы видим в 26 стихе, Ален.
По прошествии 12 месяцев.
О, 12 месяцев. Значит, год у него был. Причем интересно, что ему Бог не дает через Даниила понимание, а когда точно этот суд? Он говорит: слушай, если ничего не изменится, если ты так и будешь унижать бедных, если ты так и не будешь славить Бога, если ты так и будешь считать себя источником праведности, то вот это свершится. В сущности, то, что открыто здесь в этом сновидении, это даже еще не суд, это предупреждение. Суд настанет позже. И настанет он... А давай прочитаем 26-27 стихи. Там тоже есть кое-что интересное.
«По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?»
Обрати внимание, пожалуйста, на местоимение. Кстати, в некоторых переводах и в некоторых комментариях авторы считают, что и переводчики считают, что он расхаживал по садам Вавилона. То есть он еще не просто по своему дворцу ходил, а он был наверху. Он смотрел сверху из этих вавилонских садов на город. И его обуяла вот эта гордыня, гордость. И обрати, пожалуйста, внимание на местоимение, которое чаще всего повторяется. И давай прочитаем 27 стих, делая акцент на, как в старой-старой песне Beatles, «I'm in mine», «Я мой, мое».
«Я мне мое».
«Я мне мое», да, конечно, «Я мне мое», «Me mine». Вот, пожалуйста, прочитай вот этот 27 стих.
«Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?»
Да, «я» — силу моего могущества, славу, во славу моего величия. Значит, вот у него, опять, помните, мы говорили, что этот сдвиг, но у него начался еще до того. Это желание обожествить себя. Но в какой-то момент он сдерживается. Во второй главе, даже при том, что его, что он назван золотой головою, да, он все-таки сдерживается от этого полного самообожествления, потому что еще непонятно, как империей править. А в третьей главе Бог через друзей Даниила ставит, через трех друзей Даниила ставит его на место. А здесь четвертая глава у нас началась с того, что он спокоен, у него все нормально. И вот это вот успокоение, вот эта успокоенность приводит к страшным последствиям. Она приводит к тому, что грех поднимает свою противную голову. Причем это ведь не только у Вавилона. Вспомни, пожалуйста, иудейского, израильского царя, потому что это единое царство еще, совсем уже подсказал, который тоже в какой-то момент, когда цари шли на войну, должны были идти на войну весной, он так спокойный, он так ходит, и он на что-то посмотрел, и к чему это привело. О ком я говорю?
О Давиде.
Конечно, о Давиде. Так вот, простите, оказывается, что Навуходоносор в этот момент успокоенности, в этот момент достиг я высшей власти, да, шестой уж год я царствую спокойно. Вот он, правда, думает, что счастье есть его измученной душе, и это счастье он видит как раз в том, что вот он это сделал, он это построил. Но Бог не дал ему договорить. Значит, перебить царя, ну, ни один из царедворцев такого не мог себе позволить. Ну, а Богу какая разница? Ну, царь так царь. Тем более, что сейчас все это кончится. Перебить царя для Бога вообще не проблема. Прочитай, пожалуйста, с 28 по 30 стихи.
«Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травой будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную. Так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы.
Да, вначале было «доколе ты не познаешь». Это в том предупреждении, которое Бог дал через видение сначала Навуходоносору и трактовал, объяснил через Даниила. Сейчас напрямую голос с неба говорит. Вообще поразительно. В первых трех главах ничего подобного не было. Правда, там было видение, не видение, а явление того, кто был как Сын Божий, а и есть Сын Божий, да, в огненной печи. Вот. Но здесь, в данном случае, Бог начинает говорить. В четвертой главе он говорит, в пятой главе он пишет. Такое конкретное устное и письменное Божие слово. Вот это будет, вот это свершится. Но доколе ты не познаешь, значит, у тебя будет отнят разум, но у тебя даже при этом еще останется возможность познать то, что ты должен познать. Познать Божие величие, познать Божие правление. Вот это у тебя остается. Значит, ты будешь полностью умалишенным. Тебя отлучат от царства, ты будешь полностью умалишенным. Но что-то в тебе при этом будет происходить. И мы неоднократно уже об этом говорили. Понимаете, сатана и Бог, да, странно это ставить в одно предложение, но тут иногда люди путают. Сатана тоже порой делает такие вещи, как лишает разума, например. Да, вот но и, или ставит какие-то преграды в жизни. Но смысл действия сатаны в том, чтобы человека разрушить, чтобы его уничтожить. Вот сверху вниз, и так, чтобы вот втоптать, и чтобы он обратно уже не вылез, чтобы он обратно не встал. Бог же порою допускает в нашей жизни и страшное. Но его цель – вернуть нас к жизни. Его цель – пересобрать нас, если можно. Его цель – дать нам новое сердце. Если мы падаем, сатана хочет втоптать нас в грязь. Бог же хочет поднять нас, омыть нас, одеть нас в чистую одежду, праведности Христовой, привести нас к себе. И вот, когда, даже не если, а когда, потому что это частая история, это история, с которой мы сталкиваемся, многие из нас сталкиваемся, когда кто-то из наших знакомых, кто-то из наших друзей падает, пастор, может быть, служитель, кто угодно, проанализируйте, пожалуйста, свою реакцию на это падение. Вот чего вы больше хотите, о чем вы думаете? Это так, ну так тебе и надо, сейчас тебя затопчем. И, к сожалению, я скажу, что да, в христианской жизни, в христианской церкви такое зачастую бывает. Именно ты уже пал, но мы тебе поможем не встать. Вот. Или другой вариант. Молиться за этого человека и помочь ему встать, помочь ему, если это возможно, а в многих случаях это возможно, пойти дальше. Вот видишь, Бог не уничтожает Навуходоносора. Он сначала его предупреждает, и там еще 12 месяцев, чтобы покаяться, чтобы задуматься о том, что происходит. А потом, когда он не задумывается, он продолжает хвастаться, Бог говорит, да, вот будет так, вот будет это на 7 лет. Но потом будет возможность возрождения. Вот это действие Божие. Не путайте, пожалуйста. Это два принципиально разные подхода. И с 31 по 34. Да, давай 34 стих тоже туда включим. Прочитай, пожалуйста.
«По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо».
Вот пути праведны, и силен смирить ходящего гордо. Ходящим гордо был Навуходоносор. И в этот момент Навуходоносор прославляет Бога. Вот интересно, что после этого уже нет ничего больше про Навуходоносора. Все. На этом все после кончается.
Знаешь, здесь интересно, что заканчивается этот стих на слово «гордо», а следующая глава начинается с имени Валтасар, который был еще более гордый.
Который был... Причем Навуходоносор все же пытался... Ведь Валтасар-то у нас вот в книге пророка Даниила Валтасар употребляется применительно к двум людям.
То есть
да. Самого Даниила... Да, но на нем это имя как-то, знаешь, не приклеилось. Сейчас кто-то из христианских авторов, у него была такая история, такая, ну, полудетская, полувзрослая, про ярлычки, которые там, наклеечки, которые к некоторым людям прикреплялись, а к некоторым они не прикреплялись. Так вот, этот ярлычок не прикрепился. А дальше, да, более гордый Валтасар. Причем, понимаешь, в чем штука, Алена? Тому Валтасару, тут мы проматываем вперед, там еще пара царей была, А в сравнении с Навуходоносором, тому Валтасару гордиться вообще было нечем. Сейчас, да, те, кто слушал наши короткие, наши программы получасовые, это помнят, я кое-что еще добавлю. Значит, проходит время, а на царстве, на престоле Набонид, и Набонид, а это уже где-то 537-536 годы до Рождества Христова, а Набонид ведет военные походы. Но тут еще одно уточнение. Медо-персидская империя начинает давайте себе знать. И начинает завоевывать области обширной... Ну, она отвоевывает себе пространство. Она завоевывает области обширной Вавилонской империи. Армия под руководством Набонида уходит, чтобы воевать, чтобы эти рубежи защищать. И, скорее всего... Да, это же у нас уже последние дни. Причем очевидно, что пир-то ведь не один день. Они пировали там долго. А это последние дни перед падением Вавилона. Значит, сын Набонида – это, собственно, Валтасар. Вообще говоря, он молодой, гордый дурак, прости, пожалуйста. Вот, но в данном случае это именно так. И Господь это все. Ты найден легким. Да, вот, вот ты найден. Тяжесть – это слава. Да, тяжелый, там, великий – это славный. А вот тут ты бесславный вообще. Значит, что он пытается сделать? Он пытается устроить в Вавилоне, да и устраивает в Вавилоне большой пир, и на пиру они напились. Пока отец воюет. Возможно, доктор Маги высказывал эти предположения, и другие комментаторы тоже, возможно, это делается для того, чтобы поднять боевой дух, чтобы показать, о, какие мы, о, как мы сейчас можем. Ну, что мы можем? Ну, мы можем напиться, да? Но мы можем не только это сделать. Прочитай, пожалуйста, второй стих. Никто, никакой Навуходоносор, никто из тех, кто был после Навуходоносора, да и сам Набонид, конечно же, не позволяли себе такого. Вот. Но во втором стихе мы видим, что Валтасар позволяет. Прочитай, пожалуйста, его.
«Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его».
То есть, значит, он такой, а вот что у меня есть. У нас тут чашечки золотые из храма. А, кстати, из них никто не пил. Ну, это мы сейчас исправим. Я не буду просить тебя прочитать 3-4 стихи. Это ужас. То есть, это действие против Бога. Это действие против храма. И это хуже, чем просто вынести сокровища храма. То есть, значит, что здесь? Смотри, это святая утварь, это храмовая утварь. Он не просто использует это для мирского, он использует это еще и для греховного. То есть, а мне дела нет до тебя, Бог, я Бог сам. И вот этого уже никто не может, Бог уже не может вынести, а он здесь вмешивается. Обрати, пожалуйста, внимание на то, насколько это ниже, вот эта ситуация с Валтасаром, ниже, чем у Навуходоносора. Навуходоносор считал себя Богом, но при этом отдавал честь и другим богам, в том числе и святому Богу. Богу пришлось с этим работать в 4 главе. Но к концу 4 главы Навуходоносор понимает, что Бог дает царство, кому хочет. А вот здесь же Валтасар просто пренебрегает всем. И Бог начинает нечто делать. В 4 главе он говорил, в 5 главе он пишет. Прочитай, пожалуйста, 5 стих.
«В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала».
О! И тут царь протрезвел. И опять побежал за мудрецами. Мы не будем читать, как, собственно, с ним это произошло. Да, все, и пир кончился. Ну, резко, да? Какие-то... Причем он остается дураком. Прости, пожалуйста. Ну вот 7 стих прочитай все же.
Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве».
Значит, он уже не может раздать вторую позицию, он раздает третью позицию. То есть, вообще говоря, значит, если на минуточку, потом, причем он обещает это Даниилу сделать его третьим властелином, он его делает третьим властелином, а в ту же ночь царство кончается. Значит, вот тут просто задумайся, у него кусок царства, большой кусок царства уже отъели. Явно Бог каким-то образом вмешивается в происходящее. Он сам второй, он не первый, он второй. Значит, он говорит: я дам вам, кому-то из вас, кто это интерпретирует, кто это истолкует, быть третьим. Слушай, ты о себе подумай, а не о том, чтобы что-то кому-то раздавать. Тебе нечего раздавать, да? Чтобы что-то дать, тебе нужно сначала это иметь. Вот. А шпага-то у нее есть? Или там Буденовка, я не помню, у Драгунского в рассказе. Да нет у тетушки шпаги. Не может она ничего подарить. А вот... Даниил-то это понимал, царь-то не понимал. Мудрецы ничего
не... А смотри, здесь вот интересно написано. Здесь написано, то есть он говорит, чтобы кто прочитает это написанное. То есть это было написано, во-первых, на незнакомом ему языке, насколько я понимаю, если даже прочитать он это не мог.
Скорее Правильно? Всего, каким-то незнакомым шрифтом или буквами. Почему? Угу. Потому что когда Даниил читает эту надпись... Эта надпись, ну, по крайней мере, он читает по-арамейски. Он читает и называет конкретные меры веса, вот, и говорит, что интерпретирует, что персы, медийцы и персы, перес, вот эти самые, да, они вторглись. Скорее всего, да, что-то написано, непонятно, что написано, но он не знает, на его это языке или нет. Пока кто прочитает, он не думает о том, что это нужно будет истолковывать. Даниил сначала читает буквально эти несколько слов, а потом это все истолковывает. Но да, царь пока просит только про прочтение. А у него умная жена. Простите, мать все-таки. Мать, конечно, мать, да. Мать. Вот. Царица в данном случае – это царица-мать, которая была женой Набонита, и которая была одной из дочерей Навуходоносора, и она что-то помнит. Прочитай, пожалуйста, 10-11 стихи, 10 по 12 стихи.
Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки
Сейчас.
Живи».
Она, во-первых, она не могла войти. То есть, ну просто, это чрезвычайная ситуация. Ее не звали, она не могла войти, даже при том, что она мать. Она должна была быть на женской половине, она должна была быть на женском пире. Как помнишь, был пир, который устраивал царь в Исфире. Да,
вот сердце,
да, сердце. Мужская и женская сторона. Тут уже это все не важно. Она просто приходит и начинает ему говорить. Да, пожалуйста, прочитаем дальше.
«И сказала: царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, видение и разум, способные изъяснить сны, толковать загадочное и разрушать узы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение».
Очевидно, Даниил уже не был одним из постоянных мудрецов при дворе. Он потерял уже это положение. Причем царь получил очень высокую рекомендацию от царицы, да, от матери, по поводу Даниила. Но послушай, посмотри, что он прежде всего услышал, когда Даниила приводят. Царь говорит ему две вещи. 13 стих прочитай, пожалуйста.
«Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи.
Значит, да, он потом скажет и про Божие присутствие, но скажет очень коротко, он скажет гораздо короче, чем у царицы. Мы это даже с вами сейчас не будем читать. Но нет у царицы, нет высказывания царицы вот этого уничижительного. Так ты вот этот вот пленный иудей, он вот этот, один из пленных иудеев, да, один из пленных иудеев. А здесь царь начинает, Валтасар начинает с оскорбления, по сути. Он говорит, ты так этот, пленный иудей, да тут говорят вообще-то, что Бог, Дух Божий в тебе. И один, всего один, 14 стих об этом. А, вот, вот очень-очень коротко. А до этого он говорит, пленный иудей. И опять, если можешь, несколько позже здесь, если можешь объяснить в 16 стихе, Навуходоносор-то не сомневался, что Даниил может. А этот чудик, и он опять начинает всякую глупость обещать, да, 16 стих. Видишь, сейчас уже не будем читать это. Зачем эта цепь? Зачем это царство? Зачем это положение, если все вот так плохо? И Даниил очень четко это понимает. Прочитай, пожалуйста, 17 стих, как он начинает разговаривать с царем, с Балтасаром.
«Тогда отвечал Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему».
Он заодно это мог лишиться Даниил головы, если бы это была не такая серьезная ситуация. То есть он фактически, что он сделал? Он пренебрег царским даром, царской милостью. Как? Дело в том, что Даниил уже знает эту милость, насколько она, к чему это все приведет. Он знает, и он помнит. И царица об этом говорила. Царь так и не услышал. И вот дальше, в следующем ответе Даниила, будет отсылка к 4 главе. Прочитай, пожалуйста, прочитай, пожалуйста, с 18 по 24 стихи.
Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал его, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание.
Господь наш и Бог, дай нам славить Тебя и не упиваться, и не уходить в собственную гордость. Ты велик, Господи, но Ты сделал еще нечто большее. Ты послал Сына Своего Иисуса Христа. Ты Сам пришел, чтобы спасти нас, чтобы избавить нас. Дабы славили мы Тебя и несли Твое Слово во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.